Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Зима для сирийских беженцев в Турции. Массовые протесты в Боснии. От языка национализма к языку бедности. Американо-российские отношения после посла Майкла Макфола. И чем занимается Венесуэльское министерство счастья народа. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. По сообщению агентства Associated Press, более 50 человек погибли в оппозиционном сирийском городе Алеппо в ходе бомбардировок правительственной авиации по городу в среду. Такую информацию распространила британская группа наблюдения за правами человека в Сирии. Группа утверждает, что насилие в стране резко возросло, а вооруженные столкновения стали носить более кровопролитный характер – после того, как 22 января в швейцарском городе Монтрё, а потом в Женеве, начались переговоры между сирийским правительством и оппозицией. Переговоры проходят под эгидой ООН. Утверждается, что за это время погибли 4959 человек. Проверить, что на самом деле происходит внутри страны, довольно сложно, поскольку в Сирии нет независимой иностранной прессы, а когда журналистам удается проникнуть, их действия ограничены определенной территорией. Но, по косвенным данным, насилие в стране на самом деле возросло. Об этом свидетельствует тот факт, что поток беженцев из страны вновь увеличился. О своей судьбе и положении в Турции беженцы рассказали нашему корреспонденту Елене Солнцевой.
Я благодарю Аллаха, что еще жив, хотя мои братья и сестры погибли. Я оплакиваю всех жертв этой страшной войны. Я молюсь, чтобы освободили всех пленных и чтобы выздоровели все раненые. Нас бомбили самолеты, которые разрушили в округе все жилые дома и мечети. Они были очень жестоки и расстреливали на улицах без разбора всех людей.
Это говорит 7-летний мальчик Бадр. Он вместе с дальними родственниками приехал в Турцию из пригорода сирийского города Хомс более месяца назад. Мальчик потерял своих близких и теперь намерен отправиться на войну, чтобы отомстить Башару Асаду. Он верит в победу, как и в то, что войну против Асада начали дети, которые 2 года назад рисовали антиправительственные рисунки на стенах родной школы в городе Дераа. Подростки были арестованы и отправлены в тюрьму, что вызвало волну протестов по всей Сирии. С требованием отпустить детей на улицы вышли тысячи. Власти расстреляли демонстрантов, после чего начались общественные антиправительственные демонстрации, которые постепенно переросли в гражданскую войну. Загипнотизированные Великим арабским пробуждением сирийцы требовали освобождения заключенных и создания демократического общества. Постепенно и требования демократии растворились в конфликте, который повлек экстремизм и крайность позиций. Кровопролитие не прекращается до сих пор, несмотря на все усилия международного сообщества. Тележурналист Джем Каранлык недавно побывал на юго-востоке Турции.
Поток беженцев там ежедневно растет, и власти ничего не могут с этим поделать. Люди спасаются от смерти, и им некуда больше идти. Беженцы прибывают всеми легальными и нелегальными путями в Турцию. Они переходят официально границу, нанимают проводников, которые ведут их тайными тропами курдских сепаратистов. Сейчас в регионе насчитывается более 1,5 миллиона сирийцев. Подумайте только, это население целого турецкого провинциального городка. Эти люди обозлены и несчастны. Они лишились крова и близких. Треть из них – сирийские дети, которым нужна помощь психологов. Они голодают, у них нет нормальной еды.
На юго-востоке Турции сирийские беженцы переживают очередную холодную зиму. К вечеру обычно температура опускается ниже нуля. На морозе стынут руки, холодный ветер продувает парусиновые палатки. Не спасают даже печки-буржуйки, которые топят углем и отсыревшими на морозе дровами. Дым от буржуек не дает дышать, так что все свободное время людям приходится проводить на улице. Тепла хватает только на приготовление пищи. Так что к вечеру, когда внутри собирается вся семья, температура снова падает до нуля. Благотворительные организации, оказывающие помощь беженцам, утверждают, что из-за отсутствия нормального обогрева новорожденным младенцам и маленьким детям угрожает обморожение. В лагере неподалеку от пограничного турецкого города Рейханлы в минувшем месяце замерзли насмерть 2 сирийских младенцев. Ранее из-за сильного похолодания обморожение получили 10 новорожденных детей. детей, которые были отправлены в турецкие больницы. 40-летняя Фатма Асан бежала из Сирии с малолетней дочерью и теперь боится, что ребенок не переживет холодную зиму, потому что часто болеет. «Мы не можем вернуться домой, потому что наш дом разбомбили самолеты Асада. Однако тут нет никаких условий», — говорит она. Работающие в лагерях волонтеры-турки обвиняют нерадивых сирийских родителей, которые, по их мнению, сквозь пальцы смотрят на болезни детей. В каждой сирийской семье по 5-6 малолетних детей. В лагеря привозят теплые вещи, которые распределяют среди нуждающихся семей. Однако предприимчивые сирийцы продают гуманитарную помощь на базарах, якобы из-за крайней нужды. Несмотря на холода, сирийские подростки гоняют в футбол, хотя у многих из них нет ни обуви, ни теплой одежды. Сирийские женщины утверждают, что подростки привычны к холодам, и с ними ничего не случится. Волонтер Саваш 6 месяцев проработал в провинции Хатай в одном из лагерей беженцев.
«Я был свидетелем того, как сирийцам выделили одеяло, пальто, свитера и носки, однако вскоре я увидел эти вещи на местных турецких базарах. Их продавали беженцы-сирийцы, чтобы заработать деньги на личные нужды. Один из них на вырученное средство покупал себе сигареты и выпивку, а его дети бегали на морозе босиком. Многие родители отправляют своих детей на мороз просить милостыню. Эти люди не хотят делать прививки, которые необходимо сделать детям, чтобы защитить их от болезней и избежать эпидемий. Мы не можем ничего сделать».
В холода особенно ощущается и скудность питания. Не так давно местные власти перестали поставлять в лагеря горячую пищу, мотивируя это разницей в традициях приготовления еды. Теперь по утрам привозят только йогурт, белый хлеб и выдают талоны на питание стоимостью около 40 лир, чуть больше $18, которые можно отоварить только в нескольких магазинах, в которых, по словам сирийцев, как правило, ничего нет. В поисках еды сирийцы отправляются в соседние населенные пункты, устраивают набеги за продуктами в местные дюкяны, куда заходят толпой по несколько человек. Дети хватают все, что попадается в руки, а потом убегают под крики и угрозы хозяев. Даже если полицейские схватят подростка, ему ничего не грозит. Беженцы находятся в Турции как гости республики, что фактически означает отсутствие всяческих обязанностей и прав. Многие пользуются безнаказанностью своего положения и даже идут на криминал. Так, недавно интернет-портал Vivido сообщал, что в местной автомастерской в провинции Шанлиурфа на юго-востоке Турции молодой сирийский рабочий ударил железной болванкой своего хозяина-турка из-за того, что тот вовремя не выплатил ему около 350 турецких лир, более $50. Житель провинции Шанлиурфа, 50-летний торговец Шевкет.
«Сирийцы везде, и их так много, что мы не знаем, куда от них деться. Они нападают на местных жителей, заглядывают в окна, заходят без спроса в дома в поисках еды. Они представляют угрозу для местных жителей. Сирийцы ходят толпами, от 10 до нескольких десятков человек, и оскорбляют местных турок. Некоторые кричат на всю улицу, что они солдаты Асада и пришли сюда, чтобы наказать нашу страну. Хватит!»
Его сосед, хозяин местного ресторана «Джем», скорее от безысходности, трясет перед турецкими журналистами своим кимликом, удостоверением личности, и клянется, что если власти будут и дальше бездействовать, то он готов отказаться от турецкого гражданства и уехать в другую страну.
«Уважаемый премьер-министр и президент, мы, жители Шанлиурфы, просим вас закрыть границу для всех приезжих сирийцев. Мы не хотим больше их видеть здесь. У нас в стране мы не можем спокойно выходить на улицу. В противном случае готовы бросить на землю наш кимлик».
Напряженная атмосфера складывается не только среди местных жителей, но и среди самих сирийцев. Население палаточных лагерей растет, условия жизни ухудшаются с каждым днем, то и дело вспыхивают драки из-за одеял, теплой одежды и еды. Сирийцев охраняют более 10 тысяч полицейских и 5 тысяч жандармов, однако этого явно не хватает, чтобы обеспечить в лагерях хоть какой-то порядок. «Очень трудно контролировать такое количество голодных, обездоленных людей», говорит бывший стамбульский военный Айдын.
«Полиция ничего не может сделать. Мы не можем их судить или сажать в тюрьму и применять законы Турецкой Республики. Лагеря переполнены. В каждом из 20 таких лагерей на сегодняшний день проживает по несколько тысяч тысяч человек. Места не хватает, людям негде спать. В палатках ночуют по 7-10 человек. Многодетные семьи укрываются одним одеялом.
Мечта каждого сирийца скорее вернуться на родину или на худой конец перебраться в лагерь категории «люкс», который расположен в провинции Килис в 70 километрах от сирийской границы. Сами беженцы между собой называют его «Беверли-Хиллз». Это название появилось после того, как лагерь в минувшем году в качестве посла доброй воли ООН посетила американская актриса Анджелина Джоли. В лагере и вправду созданы довольно комфортные условия. Семьи проживают в сборных домиках израильского производства с отоплением и горячей водой. В одном из таких домиков сейчас находится бывший учитель географии Айхан вместе с семьей. Он показывает свое жилище турецким журналистам. В центре коврик для моления и четки, на стене фотографии погибших близких. Чистый стол, на котором стоит малюсенький телевизор, который ловит половину местных программ. Вечерами в комнате собираются соседские сирийские женщины, которые, не понимая языка, с упоением смотрят любовные турецкие сериалы. Айхан говорит, что даже самые неверующие теперь обращаются за поддержкой к Аллаху.
В Сирии никогда не было проблем на религиозной и этнической почве. Я не верил в Бога, потому что работал учителем естественных наук. Теперь все изменилось. Возможно, если мы обратимся к высшим силам, то что-то изменится. Сегодня в Сирии даже самые неверующие становятся очень религиозными людьми. Надо понимать, что в Сирии идет вселенская борьба добра и зла. За Асадом идут шайтаны, а мы – воины Аллаха. За нами – правда, и мы победим.
Мнение простого учителя отражает происходящее в Сирии. Даже самые неверующие обращаются за помощью к Аллаху. Иссякает последняя надежда, и страну все больше охватывает религиозный дух. Запад не вмешивается в сирийский конфликт. Людям неоткуда ждать поддержки. Солдаты светской оппозиции становятся радикалами и призывают всех под знамена джихада. Они считают, что победят под знаменем ислама. Однако война все больше превращается в конфессиональные разборки, которые ведут представители разных исламистских групп. Стамбул напуган опасностью религиозного экстремизма. Турки пытаются отгородиться от Сирии каменной стеной, однако в страну ежедневно проникают нелегалы. Из-за отсутствия документов они не могут попасть в лагеря и вынуждены строить собственные жилища из подручных средств прямо на улице. Такие сирийские поселки на юго-востоке Турции тянутся на многие километры вдоль дорог вблизи каждого более или менее крупного города.
О судьбе сирийских беженцев в Турции рассказывала Елена Солнцева. Между тем, в Нью-Йорке пытаются выработать общий международный подход к тому, что происходит в Сирии. Президент США Барак Обама раздражен отказом России одобрить резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением нарушения прав человека и требованием прекращения бомбардировок населенных пунктов в Сирии. В этой связи сейчас обсуждается судьба второго раунда переговоров «Женева-2». Реальной целью западной столицы, настаивающих на одобрении этой резолюции по Сирии, является подготовка почвы для силовых действий против сирийских властей. Такие претензии выдвинул заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов. Это прозвучало как заочный ответ на заявление президента США Обамы, который днем раньше публично возложил на Россию ответственность за отказ одобрить резолюцию, поддерживаемую большинством членов Совета Безопасности ООН. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если заместитель министра иностранных дел России воздержался от прямой критики президента Соединенных Штатов, то пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Александр Лукашенко высказался более откровенно. Он обвинил Соединенные Штаты в том, что они пытаются дезинформировать международную общественность и создать пропагандистский базис для одобрения Советом Безопасности ООН контрпродуктивной, по его словам, резолюции. Любопытно, что в отвергаемом России проекте резолюции нет ни одной, ни прямой, ни косвенной ссылки на возможность силового наказания сирийских властей за невыполнение ее положений. Инициаторы этой резолюции возлагают вину за нарушение прав человека и на Дамаск, и на вооруженные группы. В документе содержится осуждение террористических атак, призыв вывести всех иностранных боевиков из страны и требования к сирийским властям прекратить бомбардировки населенных пунктов. Резолюцией предусматриваются санкции против тех, кто препятствует доставке мирному населению гуманитарной помощи. Российские представители не уточняют, какие из этих положений для них неприемлемы. Представитель России в ООН туманно разъяснил, что у Москвы есть претензии примерно к 30% этого документа. Резкие слова в адрес России, прозвучавшие днем раньше из уст президента Обамы во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом, стали отчасти неожиданными, поскольку до сих пор официальный Вашингтон предпочитал делать акцент на сотрудничестве с Москвой в организации «Женевы-2». Существует значительное единодушие среди подавляющего большинства членов Совета Безопасности относительно этой резолюции, заявил президент Обама. Россия выступает против. Госсекретарь Керри и другие официальные лица прямо сказали россиянам, что те не могут говорить о том, что они обеспокоены судьбой сирийцев, в то время как они душат голодом мирных жителей. Ведь за это несут ответственность не только сирийские власти, но и россияне, потому что они блокируют эту резолюцию. Почему президент Обама решил уделить значительную часть пресс-конференции с президентом Франции по сути прямой критике российских властей? Вот как объясняет позицию Барака Обамы Роберт Фридман, политолог, профессор университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. Обама, я думаю, раздражен поведением русских. Каждый раз в течение последних лет, когда Соединенные Штаты готовы прибегнуть к каким-то действиям, Россия приходит на помощь Асаду и помогает ему избежать ответственности. Так случилось весной 2012 года, когда появилась первая информация о применении сирийскими властями химического оружия. Тогда Москва предложила провести Женевскую конференцию. Когда США были близки к действиям в августе прошлого года, Москва предложила избавиться от сирийского химического оружия. Через полгода все сроки выполнения этого обязательства просрочены. Я подозреваю, что изначально президент Обама мог верить в то, что Россия помогает ему избежать трудных решений, и она намерена выполнять свои обещания. Но теперь и он понимает, что русские действуют, исходя из своих интересов, за счет американцев. Мир теряет уважение к Соединенным Штатам как к реальной силе в международных делах, и это создает проблемы для США, в том числе на Ближнем Востоке и в Азии. Но в таком случае, видимо, трудно ожидать и результатов от второй Женевской конференции. Русские не будут сотрудничать с нами, потому что они не готовы, я думаю, принести в жертву Асада. США и союзники хотят избавиться от Асада. Россия не хочет. И конференция в Женеве все больше выглядит уловкой, которая помогает России и Асаду выиграть время. Оппозиции Асада, судя по всему, укрепляются по мере затягивания конфликта, говорит Роберт Фридман, профессор университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. В среду делегация оппозиции на конференции в Женеве представила свой план политического урегулирования в Сирии. По данным газеты New York Times, в нем впервые отсутствует требование отстранения от власти Башара Асада как предварительного условия для начала переходного процесса. Газета цитирует представителей делегации оппозиции, которые говорят, что этим планом предусматривается сохранение государственных институтов, включая армию и службы безопасности, исключаются массовые чистки в государственных структурах. Оппозиция делает акцент на предоставление демократических гарантий всем сирийцам и предлагает организовать процесс, в рамках которого будут наказаны все, кто нанес вред сирийцам. Но, как говорят дипломаты, пока непонятно, согласится ли сирийская правительственная делегация обсуждать этот план.
О спорах вокруг резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Босния встала. Уже неделю, как продолжаются акции протеста граждан против отчаянной социально-экономической ситуации, против коррупции и преступности в стране, против властей, которые разбогатели, не оставив народу ни копейки. Все началось в одном из крупнейших промышленных центров страны, в городе Тузла, где из-за криминальной приватизации разоренных фабрик на улицы вышли рабочие. Когда полиция применила против них силу, спонтанные протесты начались и в других городах. Порой они имели разрушительный характер. И только потом демонстранты начали формулировать более или менее конкретные и подробные политические требования. С самого начала основной из них была отставка всех правящих политиков на всех уровнях власти. Желание граждан самое простое – получить возможность иметь нормальную жизнь с помощью своей собственной работы. Согласно некоторым оценкам, более 40% населения Боснии находится сейчас без работы, рассказывает Ая Куге.
Акции протеста на данный момент охватили одну из двух частей Боснии и Герцеговины – федерацию. государственное образование, состоящее из 10 относительно самостоятельных кантонов, в которых подавляющее большинство населения башняки мусульмане, более 70%, а 20% – хорваты.
Встаньте на борьбу за свои права. Скажем им, как это – быть голодным, не иметь работу.
Мы двинулись, и нет пути обратно. Терпению пришел конец.
Все мы теперь едины в борьбе против политиков, воров. Они ведь обокрали всех нас, и мусульман, и сербов, и хорватов.
После массовых беспорядков и последовавших за ними ежедневных мирных и чуть менее массовых протестов, в городах Федерации Боснии и Герцеговины создаются неформальные группы граждан, получившие название «пленум граждан», которые повели открытое общественное обсуждение конкретных мер преодоления кризиса в стране. Порой, чтобы попасть на эти обсуждения, выстраиваются очереди. Например, в Сараево их пришлось перенести в главную спортивную арену. Политики и члены политических партий к собраниям этих пленумов граждан не допускаются. Что происходит в Боснии? Начинается ли там, как многие опасаются, боснийская весна? Наш собеседник – сараевский публицист и политический аналитик Энвер Казаз.
Все мы теперь едины в борьбе против политиков, воров. Они ведь обокрали всех нас, и мусульман, и сербов, и хорватов.
Но на минувшей неделе в ряде боснийских городов, в том числе столицы Сараева, произошли беспорядки. Были разгромлены и сожжены административные здания, помещения политических партий. Есть ли шансы, что граждане добьются перемен мирным путем?
Протесты начались в цивилизованной форме гражданского давления. Но после несоразмерного применения силы полиции на улицах Тузлы на второй день демонстрации, последовавшего позорного заседания премьер-министра федерального правительства с руководством полиции и служб безопасности, в ходе которого демонстранты услышали только угрозы в свой адрес, в ответ вспыхнуло насилие. Также ясно, что группировки хулиганов и уголовников появились на улицах не случайно. Вопрос только в том, от кого и с какой целью они получили инструкции. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что за ними стоят некоторые политические группы.
Однако требования бунтующих граждан не политические, а прежде всего социальные. В акциях протеста принимают участие граждане разных социальных категорий, вне зависимости от возраста. Рабочие, инвалиды, ветераны войны, пенсионеры, молодежь и впервые в боснийском обществе последних 20 лет, вне зависимости от национальности.
В данный момент протесты существенно меняют ценности в обществе Боснии и Герцеговины. Вместо прежних этнонациональных появляются классовые ценности. Возможно, что Босния постепенно вырастает в социально-сознательное общество. Но все-таки эта люмпен-пролетарская форма разрушительного протеста должна была произойти, так как насилие политической системы над гражданами длилось слишком долго.
Основное требование демонстрантов Федерации Боснии и Герцеговины – чтобы боснийские политики временно передали управление кантонами непартийными экспертами, которым общество больше доверяет. Требуют также отставки политиков на всех уровнях власти, как на уровне федерации, так и на уровне национальном, на уровне президиума Боснии и Герцеговины, которым поровну представлены башняки, сербы и хорваты. Но ведущие политики, судя по их заявлениям, уходить не собираются. Хотя здание президиума Боснии и Герцеговины уже пустеет, оттуда выселились все службы, все архивы документов убраны, и даже занавески сняты с окон. Государственное руководство заседает где-то в тайном месте. Каковы ваши прогнозы?
Я ожидаю, что эти мирные протесты и гражданское давление будут развиваться. Надеюсь, что общество у нас со временем постепенно станет справедливее. Политики испугались. В данный момент они выглядят совершенно растерянными, и кроме манипуляций политиков со всех трех сторон, сербской, хорватской, башняцкой, которые пытаются воспользоваться ситуацией и усилить межнациональный страх, в самих протестах нет ни одного националистического лозунга. Это очень важно. Это показывает, что Босния больше не является страной межэтнического недоверия. Она движется к трансэтнической классовой солидарности.
Это было мнение сараевского аналитика Энвера Казаза. О ситуации в Боснии и Герцеговине я также беседовала с профессором социологии Сараевского университета Эссадом Байталом. Причины волнений.
Проблемы с сиромаштом.
Главная проблема – бедность. Но бедность – это вызвано тем, что страна разворована. А народ теперь, после всех унижений, пришел в ярость. За многие годы граждане ничего не достигли мирными демонстрациями, попытками договориться с властями о переменах, о создании нормальных условий жизни, о работе, которая дает нормальную зарплату. А нормальная зарплата дает нормальную жизнь. Теперь нужно действовать другими методами. Этнонационалистические и клеронационалистические власти постоянно обманывали граждан. Другого выхода, кроме восстания, у нас не осталось. Правда, способ сопротивления не всегда был самым подходящим.
Гнев народа, кажется, прежде всего направлен против политиков. Политиков своей национальности, которые в Боснии и Герцеговине невероятно разбогатели, находясь у власти вот уже 20 лет. Были даже попытки поджечь их шикарные дачи.
В Боснии политики – националисты. Это самый отвратительный сорт политических деятелей, который только мог появиться в таком пестром обществе, как боснийское. Эти политики постоянно повторяют одну и ту же формулу, эксплуатируют ложную теорию о национальной угрозе, о так называемых жизненно важных национальных интересах, которые якобы оберегают они, самозванные защитники нации. В Боснии сейчас голодают и один, и второй, и третий народы, а эти политики уже 20 лет утверждают, что защищают жизненно важные национальные интересы.
Однако в то время, когда в федерации проходят ежедневные акции протеста, во второй составной части Боснии и Герцеговины, в Республике Сербской, все кажется спокойно. Правда, несколько человек, которые пытались организовать протесты в ее главном городе Банялука, моментально были задержаны и приговорены к денежным штрафам. Президент Милорад Додик заявил, что не допустит дестабилизации Республики Сербской и сразу после начала демонстрации Боснии отправился за консультацией к руководству Сербии.
В этом проблема. Эта часть Боснии пока молчит, а ведь у них ситуация не лучше. Остается только задумываться, или там все действительно хорошо, и народ поэтому молчит, или граждане в Республике Сербской молчат, потому что боятся. Нет ничего нового в том, что их руководство едет в Белград на консультации, ведь так они ездили все 20 последних лет. А Милорад Додик предпримет все, чтобы снова остаться у власти, хотя не дал ничего народу.
Мы разговаривали с профессором социологии из Сараева Эссадом Байталом. Политики, представляющие сербское и хорватское население Боснии, утверждают, что демонстрации мусульманские, имеющие целью либо забрать у хорватов власть в тех городах, где они составляют большинство, например, Мостаре, либо уничтожить, отнять у сербов Республику Сербскую. А некоторые башнятские политические деятели заявляют, что митинги протеста организовали сербы с целью устранить мусульманское руководство. Боснийские социальные волнения потрясли весь регион. Характерными моментами в этой кризисной ситуации были поездка президента Республики Сербской Милорада Додика в Белград, очевидно, за поддержкой, и неожиданный приезд без консультации с центральной властью Сараева премьер-министра Хорватии Зорана Милановича к боснийским хорватам Мостар. Миланович также обрушился с критикой на Евросоюз за бездействие. Вот мнение директора Хельсинского комитета в Белграде Сони Писерко.
Я считаю, что поездка Додика в Белград имела целью предупредить переливание этих протестов на Республику Сербскую. Ведь Республика Сербская в одинаково неблагоприятной экономической и социальной ситуации, может быть, даже в худшей. Это лишь вопрос времени, когда граждане и этой части Боснии ощутят чувство солидарности на социальной, а не на этнической основе. Руководство боснийских сербов пытается представить протесты как заговор башняков и Запада, чтобы добиться иностранного вмешательства. Это факт, что Босния – европейская проблема, а Европейский Союз последние годы ее подвел. Правда, речь идет о внутренних социально-экономических политических проблемах в Боснии и Герцеговине. Но они вызваны не только коррупцией и неспособностью местной элиты к каким бы то ни было действиям, но и самим устройством государства, которое навязано Западом. Неестественное устройство Боснии и Герцеговины, где в качестве главных выступают этнические критерии, практически блокирует страну. Пора изменить эту архитектуру Боснии. Этого опасается Республика Сербская и Сербия, которые все свои надежды возлагали на то, что Босния и Герцеговина развалится сама по себе.
Годами массовые протесты Боснии, как и в остальных новых государствах бывшей Югославии, главным образом касались этнических и религиозных проблем. Но сейчас впервые появляются признаки восстания против националистических элит.
Люди в регионе, обычные люди, которым живется очень тяжело, дошли до той точки, когда политики больше не в состоянии свести все к этническим причинам, которые они постоянно подчеркивают. Мне думается, что политики больше не в состоянии повлиять на зарождающуюся солидарность в регионе. Может быть, они смогут это сделать сегодня, но завтра уже точно не смогут. Это положительное развитие. Граждане выходят за этнонационалистические рамки, и проблемы в будущем, надеюсь, будут решаться на социально-экономической основе. У политических элит ответа на это нет, и пришло время, чтобы наш регион заговорил другим языком.
Говорил Соня Бисерко из Хельсинкского комитета Сербии.
О социальных протестах в Боснии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Олимпиада в Сочи вывела Россию в топ международных новостей. Американское экспертное сообщество воспользовалось этой возможностью, чтобы обсудить нынешнее состояние американо-российских отношений. За несколько дней до открытия сочинских игр Нью-Йоркский совет по международным отношениям организовал дискуссию специалистов по России. За ней следил наш корреспондент Владимир Апаринов.
Отношения между Москвой и Вашингтоном переживают своего рода паузу, связанную со сменой американского посла. С именем Майкла Макфола связывается политика перезагрузки. Означает ли его отставка конец перезагрузки? И если да, то что будет дальше? На эти вопросы попытались ответить участники дискуссии в Нью-Йорке. Ее открыла директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета, бывший сотрудник Национального совета по разведке Анжела Стенд. Она автор только что вышедшей книги «Пределы партнерства», посвященной двусторонним отношениям США и России.
Все, как обычно, непросто. Есть триада, 3S – Сноуден, Сирия и Сочи. И все они иллюстрируют разные стороны этого сложного партнерства. Эдвард Сноуден создал реальные серьезные проблемы в американо-российских отношениях. Белый дом сильно разозлился из-за того, что Сноудену дали политическое убежище в России. Президент Обама отменил саммит с президентом Путиным. И я думаю, что одна из причин, почему ни он, ни вице-президент, ни первый леди решили не присутствовать на церемонии открытия игр в Сочи. Это говорит о том, что в двусторонних отношениях имеется множество проблем. Но Сирия – это та сфера многосторонней политики, где мы очень хорошо взаимодействуем с русскими. Это позволило нам работать вместе и предотвратить любой вид военного решения. И теперь в Женеве мы работаем сообща. Что касается Сочи, то здесь картина смешанная. Мы работаем с россиянами по проблемам безопасности. Мы не работаем с ними так, как нам бы этого хотелось. Я думаю, обе стороны проявляют большую осторожность в вопросе обмена разведданными о террористической угрозе, но мы работаем с ними. Наши атлеты едут туда. Мы будем соревноваться, мы направляем делегацию низкого уровня, но все же это та область, где мы чего-то достигли вместе. Так что я думаю, что перед нами картина, характерная для последних 22 лет, начиная с распада Советского Союза. В некоторых областях мы можем и должны работать с Россией. Мы обречены на сотрудничество с ней в таких вопросах, как Сирия, Иран, Ближний Восток, а в других случаях мы критикуем их за то, что они делают внутри страны, и наоборот. Здесь нам очень трудно работать с ними.
Джон Байерли – предшественник Майкла Макфола. Он работал послом США в Москве с 2008 по 2011 год. Именно на его долю выпала задача вывести отношения с Россией из кризиса, в котором они оказались в последние месяцы президентства Джорджа Буша. Вопрос Джону Байерли задает модератор дискуссии Эндрю Гафф.
Джон, Вы работали в начале перезагрузки, и, возможно, вы можете пролить свет на то, в каких сферах США и Россия нашли общие интересы, а в каких просто согласились не соглашаться.
Ну, я думаю, как Анджела отмечает в своей книге, перезагрузки, которые прежде назывались разрядкой, в американо-советских и американо-российских отношениях приходят и уходят. На протяжении моей 30-летней дипломатической службы я могу насчитать что-то около 3 или 4 разрядок. Поэтому я думаю, что вопрос на самом деле заключается в следующем. Вследствие чего происходит очередная перезагрузка? Каковы предпосылки, которые позволяют России и Соединенным Штатам, или раньше Советскому Союзу и Соединенным Штатам, находить общий язык? Когда я приехал в Москву в качестве посла в 2008 году, я обнаружил, что отношения примерно в том же состоянии напряжения и настороженности, в каком они находились в течение всей моей карьеры. И оставался месяц до того момента, когда российские войска вошли в Грузию. Я думаю, главным образом по экономическим причинам, вследствие экономического бума, плоды которого Россия пожинала примерно с 2003 по 2008 год, российская элита, Кремль, убедили себя в том, что Запад им больше не нужен. И эта убежденность породила версию об ответственности Запада за некоторые проблемы, с которыми столкнулась Россия. По чистой случайности мой приезд совпал с выходом на авансцену президента Медведева и, что еще более важно, с избранием нового президента США Барака Обамы. Это позволило русским перевернуть страницу и придать забвению перечень обид, накопившихся за годы правления Буша. Но самая важная причина перезагрузки не политическая, а экономическая. Экономический кризис поразил Россию в 2008-2009 годах сильнее, чем экономику любой другой развивающейся страны. У российских фондовых рынков была выбита почва из-под ног. Рубль потерял 10% своей стоимости. В течение 6 или 7 лет подряд экономика России росла на 7% в год, а тут вдруг она рухнула на 10%. Это усилило позиции экономических реформаторов в российской элите, которые утверждали, что настало время диверсифицировать экономику, сделать ее более современной, более инновационной. Президент Обама хотел участвовать в этом процессе. Мы в администрации Обамы видели в сложившейся ситуации новые возможности, и нам, я бы сказал, повезло в том отношении, что в окружении президента Медведева оказалось тогда несколько советников, которые не только были убеждены, что пришло время перемен в российской экономике, но и знали, как работает система. Самым важным итогом этого я считаю вступление России во Всемирную торговую организацию. Этого бы не случилось, если бы Россия не оказалась в тяжелом экономическом положении. Двумя другими крупнейшими достижениями перезагрузки я бы назвал договор о сокращении наступательных вооружений, обеспечивший дальнейшее сокращение ядерных арсеналов обеими странами, и соглашение по Афганистану. Русские согласились помочь снабжению американских войск в Афганистане. Путин согласился со всеми тремя решениями, но протолкнули эти решения президент Медведев и его советники, искавшие общую почву с администрацией Обамы.
Третьим участником дискуссии был Стивен Состанович, в прошлом посол по делам новых независимых государств в администрации Билла Клинтона, ныне профессор Колумбийского университета и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. Диалог с ним Эндрю Гафф постарался вывести на философский уровень.
Стив, возвращаясь к 4 перезагрузкам, почему мы всякий раз начинаем заново? Почему отношения с Россией оказываются победой надежды над опытом?
Думаю, главная причина состоит в том, что Россия еще не решила, куда ей податься. Идея интеграции с Западом представляется ей некомфортной. И она не склонна думать, что ее обычные разногласия с Соединенными Штатами – это всего-навсего столкновение национальных интересов. Для Путина в особенности, в его отчуждении от Запада, есть своего рода цивилизационное измерение. Я думаю, одна из причин того, что отношения носят такой колкий характер, заключается в том, что у Путина другая концепция мироустройства. Он относится к суверенитету почти как к святыне. И для него утверждение российской воли означает обретение России собственной идентичности в современном мире. В том, каким образом Путин дистанцируется от Запада, есть идеологическое измерение. Для него это дело принципа. Он не хочет быть частью американского блока, и он не думает, что это просто обычные разногласия. Крупнейшие из этих разногласий – это, конечно, вопрос о том, как Запад относится к политическим переменам в других странах. Путину нестерпима мысль о том, что Запад поощряет реформы и преобразования. И это, как мне кажется, самая глубокая проблема между Россией и нами.
Эндрю Гафф продолжает разговор со Стивом Состановичем.
Стив, вы упомянули уникальное российское видение себя и своего места в мире. В какой степени оно восходит к попыткам России определить свою идентичность с точки зрения великого исторического предназначения, найти свою мессианскую роль в мире к спорам славянофилов и западников? Является ли нынешняя стадия одним из повторяющихся исторических циклов? Или это всего лишь представление господина Путина об окружающем мире и стремление вписаться в него, исходя из четкого понимания конкретных целей?
Об этом писали великие историки, в том числе великие русские историки. Я не хочу сказать, что они в чем-то ошибались. Просто сейчас, я думаю, мы в основном имеем дело с приспосабливанием России к последствиям распада Советского Союза и с жаждой самоутверждения. За последние 10 лет мы восстановили свою экономику и общество и стали полноправным международным игроком. Так что мы можем тут долго рассуждать о высоких материях, но я думаю, что существует вопросы, которые непосредственно осложняют отношения, и эти вопросы носят более узкий характер. Путин постоянно думает, способствуют ли Соединенные Штаты смене режимов в бывшем Советском Союзе. В 90-е годы каждый более или менее соглашался с таким положением вещей. Мы не называли это сменой режима, мы говорили о продвижении реформ. Администрация Клинтона говорила о союзе во имя реформ. По мнению Путина, это было унизительно, и он чувствует, что отказ от такого содействия укрепил его собственную историческую позицию.
Барак Обама в настоящее время по-прежнему сосредоточен на внутренних проблемах. Однако ряд авторитетных экспертов считают, что именно теперь, когда президенту больше не нужно переизбираться, пора задуматься о будущей роли США в мире. Президента убеждают не отказываться от политики поддержки демократии. На этом пути ключевое значение снова приобретут отношения с Россией.
За дискуссии в Нью-Йоркском совете по международным отношениям о нынешнем состоянии американо-российских отношений следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Венесуэле проведена очередная реорганизация государственного аппарата. Среди прочих структур создано новое так называемое «Вице-министерство по высшему социальному счастью народа». Чем конкретно оно занимается, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
В Венесуэле сегодня 29 министерств и более сотни так называемых «вице-министерств», каждой при деле. Для сравнения, во Франции 19 министерств, в Италии и Испании по 13. Что касается вновь созданного вице-министерства, то его функции зафиксированы в самом названии. Оно занимается непосредственно высшим социальным счастьем народа. Вот что говорит об этом сам венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Я принял решение создать ведомство под руководством вице-министра во славу нашего команданта Чавеса и нашего Боливара. Это вице-министерство займется обустройством высшего социального счастья венесуэльского народа. В его обязанности войдет координация великих миссий, которые поручу ему я как президент, с целью обретения высшего социального счастья.
Как в самой Венесуэле, так и за ее пределами создание новой административной структуры вызвало море откликов. Кто-то полагает, что осчастливить доведенных до отчаяния житейскими невзгодами граждан этой латиноамериканской страны не так уж и трудно. Ну, например, это можно сделать, выбросив в продажу туалетную бумагу. Она относится в сегодняшней Венесуэле, как некогда в Советском Союзе, к категории остродефицитных товаров. Впрочем, к этой же категории относятся практически все. Самые элементарные продукты питания, от молока до хлеба, предметы личной гигиены, стиральный порошок и так далее. Сам Мадуро утверждает, что для достижения счастья нужно в первую очередь больше трудиться на благо боливарианской социалистической революции и навсегда отказаться от буржуазных антиценностей. Его наставник, покойный лидер Уго Чавес, относил в свое время к последним джинсы, виски и автомобили. С тех пор круг дефицитных антиценностей расширился. Люди с утра отправляются в очередь в магазин в расчете, что к вечеру им удастся что-то купить. Что будет? Десяток яиц, полкило рисовой муки, кусок мыла или, если очень повезет, пару рулонов все той же туалетной бумаги. Карлос Графе, житель провинции Карабобо.
Здесь нет муки, нет масла, нет сахара, вообще нет никаких продуктов. Зато нам говорят, что у нас есть великая родина. Так и хочется спросить у правительства, если у него в руках находятся экспроприированные мукомольные заводы и другие предприятия пищевой промышленности, где же продукты? Этот вопрос задают все венесуэльцы.
Дефицит продуктов и товаров – это не самая острая проблема Венесуэлы. Куда хуже – преступность. В прошлом году в стране были убиты почти 25 тысяч человек, в том числе 506 заключенных в тюрьмах. Это самый большой процент убийств в мире по отношению к числу населения. Так что осчастливленным, даже без опеки вновь созданного ведомства, здесь считает себя каждый, кому удается вечером вернуться домой, с продуктами или без. Так считает, в частности, оппозиционный венесуэльский политик, депутат Национальной ассамблеи Мария Корина Мачадо. Интервью с ней было записано в ходе ее недавней поездки в Мадрид.
Насилие существует в нашей стране, во-первых, потому что с ним никто не борется. Юридическая система полностью коррумпирована. Самый преуспевающий бизнес – это наркоторговля, похищение людей, вымогательство. Отмечается, что по стране гуляет 8 миллионов единиц огнестрельного оружия. Почему с преступностью никто не борется? Да потому что это один из правительственных рычагов запугивания населения, для того, чтобы в стране не было политического протеста. Ведь если человеку страшно выйти из дома, если он к тому же целыми днями ломает голову над тем, где достать молоко или хлеб, на что потратить деньги, на лекарства для больного или на продукты для остальных членов семьи, то ему уже не до протеста, он думает, как выжить. Так что насилие превратилось у нас в своеобразный механизм контроля за социальной жизнью.
Президент Мадуро с такой трактовкой не согласен. Если судить по его последним заявлениям, то высшему социальному счастью венесуэльского народа мешает в первую очередь враг номер один его режима, а именно средства информации. Не те, которые публикуют его очередные реляции о новых великих свершениях боливарианской революции. Речь идет о тех немногочисленных медиа, которые еще пытаются сохранить элементы независимости и объективно информировать о ситуации в стране. Как считает Николас Мадуро, они этим самым побуждают людей совершать преступления.
Радио, телевидение и пишущая пресса, им дела нет до безопасности граждан. Это лицемеры, им все безразлично. Им не безразличен лишь собственный бизнес. Они используют тему преступности не для того, чтобы решать проблемы нашей страны, а для того, чтобы разрушить нашу родину и нашу революцию. Они подсказывают злоумышленникам, как совершать акты насилия. Они только и говорят, что о насилии. Таким образом, преступники ощущают себя героями.
С оппозиционной прессой не дружил и предшественник Мадуро Чавес. Одни телеканалы он закрывал, а другие заставлял транслировать собственные длившиеся часами выступления. Нынешний революционный лидер слабоват по части риторики. Он достаточно косноязычен, и его речи всякий раз оканчиваются каким-то казусом, над которым потом потешается вся Латинская Америка. Так однажды в ходе встречи с медиками он перепутал стетоскоп с телескопом, а в другой раз, цитируя библейскую притчу о том, как Христос накормил народ 5 хлебами и 2 рыбами, ошибся и вместо «песес» – «рыбы» сказал «пенис». Возможно, поэтому Мадуро стал остерегаться прессы и выработал доктрину так называемой «новой информационной культуры». На практике это означает, что оппозиционные газеты лишаются бумаги, а электронные медиа – лицензии на информационную деятельность. Карлос Корреа – представитель оппозиционной группы в защиту свободы печати.
Когда правительство принимает подобные меры, то это нажим на средства информации с тем, чтобы они информировали население лишь в том духе, в каком желают власти. Все это, разумеется, противоречит основным правилам демократического общества. Вдобавок, неугодные правительству средства информации постоянно подвергаются угрозам.
Депутат Мария Корина Мачадо также озабочена нападками властей на прессу и считает, что все проблемы Венесуэлы и нехватка продовольствия, и преступность, и отсутствие свободы слова объясняются умышленной политикой боливарианских революционеров, насаждением тоталитаризма и, соответственно, уничтожением демократии.
В сегодняшней Венесуэле уже нет демократии. Ведь под демократией мы имеем в виду правовое государство, где уважают законы, права человека, в том числе свободу слова и манифестаций. Демократия – это еще и уважение к частной собственности. Ведь эти права и свободы грубо попираются в Венесуэле. Все действия правительства направлены на то, чтобы путем насилия и запугивания отбить у людей охоту как-то реагировать на свое отчаянное экономическое положение. У нас самая большая инфляция, а зарплаты большинства не хватает даже на покупку самых элементарных продуктов. И это при высоких ценах на нефть. Венесуэльцы голодают. Считается, что у нас постоянно недоедает 2 миллиона человек. И это при всех наших нефтяных ресурсах. Что же за режим существует в Венесуэле? Думается, что мы находимся уже даже не на стадии авторитарного режима. Мы все быстрее скатываемся в пропасть тоталитаризма.
В чем разница между авторитаризмом, который существовал, по мнению Марии Корины Мачадо, во времена правления президента Чавеса, и нынешним венесуэльским режимом, который, по ее словам, все больше приобретает черты тоталитарного?
Авторитарный режим довольствуется тем, что полностью контролирует общественную жизнь страны. Тоталитаризм идет дальше. Он стремится контролировать сознание всех и вся. Что ты думаешь, что ты чувствуешь. Это выражается, в частности, в идеологизации системы образования. При школах созданы специальные советы, чтобы полностью контролировать воспитание, навязывать детям идеологические постулаты. Устанавливается персональный контроль и над взрослым населением, особенно государственными служащими. Прослушиваются их телефонные разговоры, просматривается переписка по электронной почте, практикуются домашние обыски. Данная практика ужесточается. Задача – создание в Венесуэле атмосферы террора.
Что намеревается делать в подобной ситуации демократическая оппозиция режиму? Поскольку последние президентские выборы в апреле минувшего года, по словам Мачадо, показали венесуэльцам, что власти беззастенчиво фальсифицируют в свою пользу результаты голосования, им придется в дальнейшем прибегать к непарламентским формам борьбы.
То, что я скажу, может представиться странным всякому, кто живет в демократическом обществе. Но мы живем в условиях диктатуры, которая лишь прикрывается демократическими вывесками типа всеобщих выборов, результатами которых она манипулирует как хочет. Таким образом, победу на выборах оппозиция достичь просто не может. Поэтому нам приходится вести борьбу на улице, устраивая манифестации и митинги. Это способ оказания давления на власть и возможность повлиять на международное общественное мнение, на поддержку которого мы рассчитываем.
Мария Корина Мачадо уверена, что существующий в Венесуэле режим можно победить и восстановить в стране демократию. Менее оптимистично настроен проживающий в эмиграции кубинский аналитик Оскар Фернандес. Крайне негативным для будущего этой страны он считает тот факт, что Венесуэла оказалась не только под идеологическим влиянием Кубы, но и фактически в руках кубинцев, направленных туда для руководства строительства социализма.
В Венесуэле система производства разрушена, страна ничего не производит, зато там находятся 66 тысяч кубинцев, гражданских и военных. Они фактически руководят всей деловой жизнью, и это трудно объяснить, ведь модель, которую они внедряют в Венесуэле, полностью провалилась на самой Кубе. Как же она может преуспеть? Это полный абсурд.
Возвращаясь к вопросу о вице-министерстве по высшему социальному счастью народа, то оно, как отмечают и Мачадо, и Фернандес, занимается, как и все остальные госучреждения Венесуэлы, в основном пропагандистской деятельностью, внушает венесуэльцам ненависть к врагам и преданность вождю Мадуро. Ведь в верности вождям и заключается счастье народа в тоталитарном государстве.
о венесуэльском вице-министерстве по высшему социальному счастью народа, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.